В эфире программа «Час пресса», у микрофона Олег Устов. Возможные последствия продления президентских полномочий в России. В дискуссии принимают участие координатор социал-демократической партии, громада, член Союза писателей Москвы Илья Расолов, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана, и к нам должен подключиться и заместитель главного редактора электронной газеты «Избранный» Михаил Шевелев. Есть ли смысл вообще поднимать этот вопрос, зная позицию Владимира Путина? Наверняка среди реплик наших слушателей будет и такая. Возможно, кто-то напомнит, что президент уже сказал, что он чтит Конституцию и нарушать ее не собирается. Я надеюсь на аргументированные ответы моих собеседников, а сам напомню мнение других политиков, в частности, представителей оппозиционных российских партий. Они утверждали на митингах, в интервью, что Владимир Путин уже в недавнем прошлом нарушал Конституцию, которую он чтит. И речь в данном случае идет об изменении выборного законодательства, об отмене прямых губернаторских выборов. Именно Владимир Путин предложил после Бесланской трагедии отменить прямые выборы глав регионов. Да, и, на мой взгляд, война в Чечне с применением российской армии, боевой авиации, каких-то огромных ракет, запуск которых лично я сам наблюдал на грани Владикавказа зимой 1999 года, никак все это, по-моему, не вяжется с Конституцией, по крайней мере, с соблюдением прав человека в России. Так что есть уж подобный опыт у главы российского государства. К тому же член его команды и третий человек в государстве Сергей Миронов весной буквально настаивал на третьем сроке президента. Летом его позиция несколько изменилась. Теперь он считает, что выдвинуть Владимира Путина президентом необходимо в 2012 году. Но слово не воробей, вылетишь не поймаешь. Вот и пошла дискуссия на эту тему в средствах массовой информации. Вот и мы к ней тоже подключились и приглашаем к разговору наших слушателей, для которых уже работает редакционный пейджер. Телефоны прямого эфира будут включены чуть позже. Пока поставьте нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». А также мы ждем ваших сообщений на электронную почту. Читаю адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, наша дискуссия. Илья Расолов, вы еще и кандидат из юридических наук, к тому же. Скажите, пожалуйста, правовые аспекты продления полномочий президента России. Что вы можете вот по этому поводу сказать? Успеет ли президент России, чтя Конституцию, все-таки каким-то образом не возражать против ее изменения к федеральным выборам?
В России растет спрос на свободу. Я должен сказать о том, что самая большая проблема, конечно, это проблема стабильности и преемственности власти в России. Поэтому, безусловно, мы на пороге больших событий и 2007, и 2008 года находимся. Россия находится на перекрестке интересов, и, безусловно, многие страны заинтересованы в том, чтобы ситуация была достаточно стабильной. А стабильность власти может обеспечить, в общем-то, ее также и преемственность. Что касается возможных третьих и так далее сроков на постсоветском пространстве, моя позиция всегда была однозначная. Я против всех третьих, четвертых, пятых и так далее сроков. Но теоретически это возможно. Как в России, так и в Белоруссии, так, видимо, и в Армении. Поэтому мы эту тему сегодня обсуждаем. Если говорить о российской действительности, то здесь существуют теоретически два варианта развития событий. Это, как вы правильно сказали, изменение Российской Конституции. У нас есть закон 98 года о внесении изменений и поправок в Конституцию. Для этого, чтобы добавить третий срок, нужно изменить 81-ю статью Конституции, в частности, часть третью этой статьи, которая устанавливает, что президент избирается на два срока. Каким образом можно ее изменить? Значит, эта глава 4 Конституции, не относится к категории жестких глав. Для сравнения, такие жесткие главы Конституции – это 1, 2, 9. Но все же изменение этой статьи связано с такой достаточно сложной процедурой. Необходимо набрать 2/3 от числа депутатов Госдумы и 3/4 членов ЗАДА, Совета Федерации. Причем в форме конституционного закона, который вступает в силу по, значит, одобрению 3/4 субъектов Российской Федерации ЗАГС собраний. Причем можно обжаловать. Вот по большому счету, если всю эту процедуру крутить, да, так скажем, то, ну, по-хорошему, нужно полгода. Многие аналитики заверяют, что по истечении 3-4 недель ЗАГС собрания готовы, да, выстроиться в очередь и проголосовать. Ну, 3 месяца, 4 месяца можно сократить этот срок, значит, вот, впуская в ход жесткий административный ресурс. Поэтому, по-моему, просто не хватит времени, мы упираемся здесь однозначно в декабрьские выборы, парламентские, да, а менять Конституцию накануне парламентских выборов – это не очень хороший посыл для избирателя. Но, возможен еще один вариант,
какой?
Второй вариант, который был апробирован в Беларуси, я о нем тоже уже говорил, по-моему, тоже на «Свободе». Это непосредственное обращение главы государства к избирателям с таким опросом, который уже может быть включен в бюллетень на парламентских выборах в декабре отдельным пунктом. Разрешаете ли вы мне баллотироваться на третий срок? Если подавляющее большинство граждан ответит «да», то таким образом может теоретически быть обеспечена внутренняя легитимность данного третьего срока, но не внешняя легальность. Что касается признания, однозначного, быстрого признания другими странами данного третьего срока, это большая проблема. Я думаю, что все-таки Конституцию будет менять уже следующий президент за рамками 2008 года. И теперь уже понятно по заявлениям Миронова, в какую сторону произойдут эти изменения. Если хотите, я могу тоже рассказать, что, возможно, будет за рамками 2008 года. Мой вывод заключается в том, что, во-первых, не хватит времени, во-вторых, нет смысла сегодня президенту инициировать эту процедуру, потому что если бы это было необходимо, мы с вами уже жили года 2-3 по новой конституции, и все каналы хором пели бы одну и ту же песню, что именно так необходимо, и это единственный правильный путь. Конечно, 4 лет не хватает для того, чтобы...
Мы об этом еще и поговорим. Я должен заметить, что мы не случайно позвали в студию представителя белорусской партии, а на телефонном проводе у нас армянский политолог. Вот очень важен в данной ситуации опыт других стран СНГ. Александру Искандаряну я хочу дать возможность высказаться тоже по этому поводу. Но сначала напомню, что в мае нынешнего года мы с ним обсуждали вот в этой же программе тему парламентских выборов в Армении. Господин Искандарян тогда был уверен, что президент Роберт Кочарян не пойдет на третий срок. Дело в том, что ситуация у президента Армении очень напоминает путинскую ситуацию. И в Армении выборы должны состояться в начале будущего года. Ну, возможно, господин Искандарян не изменил своего мнения, но в армянской прессе я уже стал встречать высказывания другого рода. Например, газета «Таригир» недавно отметила, читаю, «факт в том, что сам Роберт Кочарян нежелания не имеет выходить на пенсию, невозможности, поскольку в республике нет человека, который бы на 100% гарантировал и взял бы на себя дальнейшее обеспечение безопасности Кочаряна. Точнее, гарантов много, но у Кочаряна нет каких-либо оснований и предпосылок безоговорочно верить кому-либо из них». Таким образом, пишет газета, у Кочаряна остается всего два надежных варианта. Либо стать президентом в третий раз, либо быть назначенным премьер-министром, каким-либо слабеньким, удобным ему и управляемым президентом. Это фрагмент статьи из армянской газеты «Таригир», я цитирую по сайту информационного агентства «Регнон». Все же много общего у постсоветских государств. Пожалуйста, господин Искандарян, вам слово.
Знаете, мне кажется, что общего постсоветских государств гораздо меньше, чем кажется извне. И для того, чтобы эту статью в газете «Таригир» воспринимать не как нечто политически мотивированное и написанное с определенными целями, а как некое соответствие реальной ситуации, для этого надо быть очень далеко от Армении и не понимать, ну не понимать, конечно, а не иметь достаточной информации о процессах, которые происходят здесь. Я не изменил своей точки зрения, я думаю, что ситуация армянская на ситуацию, ну, ситуация кучерянская, скажем так, на ситуацию путинскую, похожа исключительно формально, выборы примерно в одно и то же время. А сущностно режимы очень сильно отличаются. О причинах этого можно говорить часами. Почему они разные? Если говорить коротко, то я бы сказал, потому что у Армении нет трубы. И совершенно другое строение или построение бизнеса, в этом смысле совершенно другое построение элит, довольно сильна внутри элитная борьба, которая выражается в борьбе различных политиков. Президент не является неким демиургом, который может сегодня назначить, а завтра уволить того или иного представителя элит. Будет это политические элиты, будь то элиты экономические в случае стран не очень богатых, как Армения, это зачастую слитно. Соответственно, я продолжаю думать, что абсолют, и я думаю, так думают практически все, сколько-нибудь интересующиеся этим граждане Армении, никаких возможностей для того, чтобы президент был избран на третий срок, просто не существует. Я думаю, понимаете, если я политолог, а не юрист или еще кто-нибудь. Поэтому, если говорить о теоретических возможностях, как говорил вот предыдущий оратор, теоретически, наверное, такие возможности, наверное, есть где-нибудь везде. Да, почему бы не стать на третий срок президенту Бушу, изменив Конституцию, теоретически, почему бы нет? Практически в той политической реальности, которая есть в Армении, этой возможности нет. Партия, которую поддерживал Кочарян на парламентских выборах, набрала 15% голосов в парламенте. Та партия, которую поддерживал нынешний премьер-министр Саркисян, который, судя по всему, я думаю, будет президентом Армении после выборов весенних следующего года, его партия набрала 30 с лишним процентов, то есть примерно в два раза больше, и набрала, и значительное количество депутатов по одномандатным округам перешло к этой партии. Соответственно, они могли бы просто правительство сформировать. У них чуть-чуть больше 50%.
Спасибо, это было мнение политолога Александра Искандаряна из Еревана. А мы продолжим после объявления.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час пресс», у микрофона Олег Усов. Возможные последствия продления президентских полномочий в России. В дискуссии принимает участие координатор социал-демократической партии «Громада» Беларуси, член Союза писателей Москвы Илья Расолов и ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана. Александр, у меня еще один вопрос. Какой вы видите проблему президентских выборов в России из Еревана, в частности, проблему третьего срока? Вот многим российским экспертам представляется, что Армения в этом отношении ушла вперед. Кочарян не намерен продлевать полномочия. Без шума и скандалов ушел после второго срока президент непризнанной республики Нагорный Карабах Аркадий Гукасян. Вот на самом ли деле степень демократии в Армении гораздо выше, чем в других странах СНГ, в том числе и России?
Страны СНГ разные, и в них степень демократии разная. Армения, конечно же, не Швейцария, но Армения, конечно же, не Россия, тем более не Беларусь, Узбекистан и так далее. Степень демократии в Армении. Демократия тоже слово скользкое, вы знаете. Например, степень свободы слова, она в Армении выше, чем в России, вне всякого сомнения. Особенно в печатной прессе, но и в телевидении разброс. Все не блестяще, то есть этим не стоит радоваться, потому что, на мой взгляд, в России ситуация очень плоха. Но, тем не менее, в Армении она несколько лучше. Реально существует политическая конкуренция. Действительно, эти все вот люди, которых вы перечислили, уходят со своих мест не потому, что они такие хорошие, добрые, хорошо воспитанные, а потому, что политическая реальность такова. Строго говоря, если бы кто-нибудь, там, предположим, Аркадий Гукасян, президент Карабаха, который имел на это возможность даже и конституционно, Конституция принята совсем недавно, он два срока был избран до Конституции. Или Роберт Кочарян, если бы они пошли на то, чтобы ломать об колено политическую реальность, у них очень сильно понизилась бы легитимность, и они не смогли бы дальше существовать. Если коротко, может быть, с некоторой долей безответственности, я бы сказал так. Мы все в СНГ... И даже вот в постсоветском пространстве мы провозгласили, что мы двигаемся в Европу. В Европу, на самом деле, если Европой называть некоторый способ политического управления, двигаются очень немногие, почти никто. А мы, в общем, делимся на две части. Все в кавычках попрошу. Часть в Африку, часть в Латинскую Америку. Так вот, тот режим, который складывается в Армении, он скорее латиноамериканский, причем из приличных латиноамериканцев, чем африканский. Есть конкуренция, есть плюрализм, нет широкого вовлечения широких масс в политику, но в политике есть реальная борьба и реальная конкуренция, поэтому такие вещи, о которых мы говорим, то есть белорусизация, да простит меня белорусский коллега, я бы так назвал, белорусизация политической жизни, боюсь, что не очень возможно.
Спасибо, это был мнение армянского политолога Александра Искандаряна. От Армении давайте обратимся к белорусскому опыту. Илья Расулов, как обстоят дела у Александра Лукашенко? Насколько я знаю, перед ним такие проблемы, по-моему, уже не стоят.
Ну, со времен изменения Конституции Беларуси, статья 81 Конституции изменила свое содержание. Были исключены все ограничения на какие-либо возможные сроки. То есть сегодня мы можем говорить о том, что это вечный президент. Или, как политолог Андрей Суздальцев сравнивает его с Кощеем Бессмертным. Я просто начал свое выступление с того, что я отношусь теоретически возможно, так скажем, достаточно лояльно к тому, что все-таки законодательная база должна меняться, и говорил о возможных изменениях Конституции за рамками 2008 года. Но если возвращаться к Армении, Белоруссии и России, то белорусская модель выпадает из этого ряда. Армения все-таки по политическим циклам, и мой коллега говорил о том, что выборы совпадают, да? Политические циклы здесь совпадают. Беларусь как бы выделяется на этом фоне, потому что правила игры, политические игры меняются во время игры. То есть мы видим то, что они в целом непрозрачные, эти правила. Возможно, все. И четвертый срок, причем сам лидер заявляет, что следующим президентом дословно будет тоже Лукашенко. И к чему ведут эти третий, четвертый и так далее сроки, мы видим. Это внешняя, внутренняя изоляция, это потеря легальности власти и проблемы с международной правосубъектностью. И сейчас по газу это тоже отголоски, тоже третьего срока. Так что я бы ответил вот так вот.
Говоря о фамилии Лукашенко, президент Беларуси, уточняет имя?
Нет.
Ведь у него и сын там растет, по-моему.
Два сына. Что будет за рамками 2012 года, неизвестно.
Так что, возможно, и такой вариант.
Все возможно.
Да, а я зачитаю сообщение, которое к нам приходит на пейджер. Майорова, наши слушатели пишут, вряд ли стоит, извините за выражение, мусолить эту тему. Лучше не будет, а хуже вполне может быть. Возвращение к сталинизму будет возвращаться, цитирую сообщение Майоровых. Свобода будет окончательно уничтожена. Наша семья на выборы пойдет обязательно и проголосует за всех скупом. А вот сообщение Геннадия Георгиевича из Москвы. Он уверен, что Владимир Путин на своем месте. Я за третий срок, пишет Геннадий Георгиевич, насчет того, что Запад не признает, будет сильным, признают. Так считает Геннадий Георгиевич из Москвы. Илья Расулов, вы еще и российский публицист, вы пишете много очень на различные российские газеты, вас можно назвать российским аналитиком, тому же. Как вы считаете, что ждет руководство России, если оно все-таки уговорит Путина пойти на третий срок? Ну, и всю страну что ждет?
Сами уговоры сомнительны, но в любом случае Путин заявлял, что он без работы не останется, так скажем. Ну, первое, что я прогнозирую, если говорить о третьем сроке, это все-таки по аналогии с Белоруссией, это ужесточение и законодательства, и, в общем, наверное, внутренних таких репрессий. Нельзя забывать о том, что в Белоруссии незаконно сидит в тюрьме один из оппонентов Лукашенко, Александр Владиславович Козулин. Он приговорен к 5,5 лет лишения свободы. Вот сегодня исполнилось 500 дней с момента, так скажем, заточения Козулина. Для примера могу сказать о том, что в России за такие, так сказать, административные правонарушения, за которые посадили Козулина, предусмотрен административный штраф или административный арест, а здесь вот 5,5 лет лишения свободы, причем по полной программе Козулина еще и внутри прессуют сейчас, да. То есть мы видим, что все третьи сроки и тому подобное, они связаны с подавлением различных точек зрения, мнений и тому подобное. В Армении, допустим, там тоже проблемы с оппозицией. Оппозиции нет, насколько я знаю, в парламенте. Но все-таки отличия от Белоруссии колоссальные, потому что голоса все-таки считают. Не в рамках, не по таким стандартам, как ОБСЕ, но все-таки их пересчитывают, эти голоса. Поэтому, если говорить о Кочеряне также, то это достаточно сильный лидер. Я думаю, что там будет сохраняться интрига до самого последнего варианта. А одинаковость этих ситуаций связана с тем, что и здесь, и там, здесь, в смысле, в России, вызревает все-таки номенклатурная смена власти, чего не наблюдается в Белоруссии. Потому что в Беларуси мы не видим даже возможных альтернатив номенклатурной смены. Все лидеры, так скажем, которые находятся, ну, лидеры в смысле, в команде Лукашенко, они в любом случае сегодня никак себя не проявляют и в целом не конкурентоспособны. И любая инициатива, даже если она вызревает изнутри, она тут же гасится.
Это было мнение Ильи Расолова. Я прочитаю еще одно сообщение, которое к нам пришло из Свердловска. То есть я так думаю, что Екатеринбурга. Но Александр подписался именно жителем Свердловска. Новоявленному президенту дадут полгодика посидеть на троне, затем он добровольно уходит в отставку, и Путин без всяких нарушений Конституции возвращается. Так считает Александр из Екатеринбурга. А мы сейчас прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей о том, что в 13 часов на волнах радио «Свобода» программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Ее тема «Победа сборной России в 48-й международной математической олимпиаде». Не пропустите эту интересную программу.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном убиты двое военнослужащих внутренних войск. Их имена не сообщаются. В ночь на среду неизвестные обстреляли военных из автоматов и гранатометов. В Урус-Мартановском районе Чечни милиционеры предотвратили теракт. На окраине населенного пункта Гехи было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Нигерии освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. 4 мужчин и 2 женщины, как сообщается, целые и невредимы. Других подробностей нет. В православных храмах Москвы сегодня отслужат панихиды по жертвам сталинских репрессий. 8 августа исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитулубани, ответственность за который Тбилиси возлагает на Россию. Беларусь обещает расплатиться за российский газ до 10 августа. Об этом заявили во вторник премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и его первый заместитель Владимир Семашко. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь в список включены не только высшие должностные лица белорусского государства, но и высокопоставленные офицеры МВД и КГБ, руководители ведущих госпредприятий и супруги этих лиц. В Дамаске сегодня представители США, Ирана, Сирии, Иордании, Турции и Великобритании обсудят обеспечение безопасности Ирака. Соединенные Штаты выразили надежду, что намеченная на конец августа в Пхеньяне встреча лидеров Южной Кореи и КНДР будет способствовать установлению мира между двумя корейскими государствами.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Возможные последствия продления президентских полномочий в России. В дискуссии принимают участие координатор социал-демократической партии «Громада» Беларуси, член Союза писателей Москвы Илья Расолов и ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8-800-200-22-12. Еще раз повторяю. 8-800-200-22-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», а также на электронную почту, читая адрес mail@radio-svoboda.ru. Посылайте нам даже сообщение СМС на номер +7 903 743 28 01. Скажите, пожалуйста, я хочу предоставить слово Александру Искандаряну, который находится в Ереване. Александр, скажите, пожалуйста, вот я вам хочу сейчас прочитать одну цитату. Это цитата из апрельской программы Юлии Латыниной «Код доступа» на «Эхо Москвы». Читаю. «Запад – это единственный фактор, который удерживает нас от третьего срока президента Путина. Президент Путин ведет достаточно опасную игру. Он дает фактически понять, что его окружение и народ должны уговорить его остаться на третий срок. И вот его уговаривают, рассказывая, что Запад – это сволочь», цитирую Юлию Латынину, судя, по крайней мере, по тексту послания. Это находит понимание, потому что среди многих фраз, которые были сказаны в послании, поистине занимательная была фраза о том, что межнациональную, межконфессиональную роль в России тоже разжигают враги России. Конец цитаты. Очевидно, имеется в виду послание президента Федеральным собранием. Александр Искандарян, проблем у армянского населения в России предостаточно. Как вы считаете, кто все-таки разжигает в России межнациональную роль, о которой говорит Юлия Латынина?
Ой, неожиданный вопрос, он не очень имеет отношения к теме, по-моему. Но тем не менее.
Я считаю, что имеет.
Имеет право. Этот вопрос здесь достаточно дискутируется, и то, что происходит в России с армянами, не с кавказцами вообще, а именно с армянами, потому что, ну, естественно, здесь как под толстой лупой рассматривают, что происходит именно с гражданами Армении или этническими армянами. Мне кажется, что тут нельзя назвать какого-то одного виновного. Конечно, государство как минимум не препятствует росту ксенофобии. Это если говорить о государстве как о неком едином целом. На самом деле, если посмотреть ближе, мне кажется, что российское государство действует в разных направлениях. Разные части, ну там средний и низкий уровень каких-нибудь там милиций, каких-нибудь местных управ, там, я не знаю, и так далее, оно очень часто бывает чрезвычайно ксенофобское. На уровне миграционных служб бывает и то, и другое. Государство само, верхушка государства иногда говорит правильные слова, ужасаясь тем, что в России происходит. В то же время политики пользуются теми настроениями, которые есть в народе, ксенофобскими настроениями, которые есть в народе, для того, чтобы достичь успеха. Средства массовой информации, значительная доля вины лежит на них. Есть общественные организации, ибо, скажем, объединение казаков, некоторые общественные организации, то, что на местах называется, и их надо называть частью гражданского общества, вот таким, какое оно есть. Они тоже вкладывают свою лепту. Таким образом, я бы сказал, что в России существует ситуация, когда в обществе есть некоторые ксенофобские тенденции, которые есть в очень многих странах. Да, вот свои, в кавычках, лица кавказской национальности есть во всем мире. там, я не знаю, в Англии это бангладешцы, во Франции это арабы, в Польше это, кстати, русские, там, ну и так далее. Но в отличие от очень многих стран с устоявшимися традициями противостояния такого рода тенденциям, в России этому почти ничего не противостоит. Не очень противостоит государство, интеллигенция или не противостоит, или ей не дают особенно противостоять. И таким образом ксенофобия, она развивается, и так суммировав, я бы сказал, что вот показать пальцем и сказать, что виноват вот он, только государство, или только казачьи организации, или только там интеллигенция, или только средства массовой информации. Я не могу, я думаю, что эта проблема комплексная, но разгребать это, конечно, надо бы начинать государству, а оно иногда делает нечто обратное.
Это было мнение армянского политолога Александра Искандаряна. Знаете, почему я считаю, что эта тема имеет отношение к нашей сегодняшней дискуссии? Поскольку я вам хочу напомнить, что в период правления президента Ельцина вот в России, насколько я помню, такой не было проблемы. А люди, как говорят многие социологи, жили много хуже, чем сейчас. Сегодня люди живут лучше в период президента Владимира Путина, а эта проблема появилась. Вот такая странная связь. А новое сообщение к нам поступило от Юрия Николаевича. Зачем нам нужен такой президент, если по телевидению народ живет прекрасно, а на самом деле пенсионеры влачат жалкое сосуществование? Ежегодно с августа к пенсии прибавляли несколько рублей, а в этом году совсем забыли. Юрий Николаевич, это, кстати, вот тому самому вопросу о социальном положении россиян. Оксана Степановна пишет, обязательно у Путина будет третий срок, способ будет самый неожиданный. Вот это мнение наших радиослушателей. Илья Расолов. Ваше, вам слово.
Дело в том, что действительно социалка, о которой пишут наши уважаемые слушатели, связана и с третьим сроком, и, как ни странно, к теме ксенофобии тоже имеет прямое отношение, потому что куда проще обвинить кого-то другого, третьего, пятого в своих проблемах, нежели решать эти проблемы. Я готов согласиться с тем, что ситуация также близка и однотипна и в России, и в Армении, но в Армении не могу судить, наверняка то же самое, и в России, и в Беларуси. Оплата труда однозначно находится ниже прожиточного минимума. Сегодня мы видим, что МРОТ не двигаются, и есть очень интересная тенденция, которую я замечаю, чем более чудовищные заявления делают представители социального блока, говоря о каких-то мифических 10-20%, о которых в свое время говорила Матвиенко, тут же пошла на повышение. Да. Сейчас говорит Андрей Исаев тоже два дня назад о 20% прибавки к пенсии или к зарплате. Да. Все это мифы, понимаете? Почему? Потому что мы с 90-х годов говорим о том, что оплату труда и пенсии нужно увеличивать кратно. И то многие сферы не почувствуют, даже увеличение в 3 или в 4 раза. Поэтому ксенофобская идея, она тоже подогревается. Это инструмент, не буду говорить государственной, но политики. Это своеобразный защитный механизм тоже государства. Почему? Потому что их тоже используют, эти силы, которые исповедуют эту тему, их тоже используют, когда нужно, задвигают, когда нужно, выдвигают. Это тоже определенный механизм для, возможно, вот такой примитивной, но консолидации определенных больших сил в России.
Это было мнение эксперта Ильи Расолова. К нам дозвонился Виктор Иванович из Москвы. Давайте его послушаем. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый день. Первый вопрос. Есть известная поговорка: раз солгавший, кто тебе поверит? Путин неоднократно говорил, что он на третий срок не пойдет и не будет никаких принимать никаких попыток. И если он пойдет на третий срок, то мы получим такого диктатора, которого еще не видели, наверное, с начала века.
Ну, надеемся, что все-таки не пойдет.
Да, это был мнение Ильи Расолова, Виктор Иванович. Юрий Владимирович из города Волжского тоже у нас на линии. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот почему на Западе разный подход к Лукашенко и к Путину? То есть людей из администрации Лукашенко не пускают на какие-то международные конференции и прочее. А вот не прощает ли Путину Запад, что Путин разрушает наш экономический потенциал и превращает Россию в сырьевой придаток. Так сказать, запах нефти для Запада, когда мы кормим и евро, и доллар, и иену, и фунт стерлингов. И второй вопрос. Не является ли, скажем, узурпация власти, скажем, в Белоруссии, не пытается ли, скажем, Ющенко узурпировать власть на Украине после тех событий, которые произошли у нас 4 октября 1993 года, я имею в виду расстрел парламента. Вот с этой точки зрения, если рассмотреть.
Спасибо, Юрий Владимирович. У вас вопросы довольно-таки обширные. Я предлагаю вот российскую часть этого вопроса обсудить с Ильей Рассоловым, а вот уже с белорусскую мы уже обсудим нашим другим собеседником. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, мне кажется, что Путин больше созидатель уже, извините меня, чем Ельцин, который, в общем-то, ну, много позитива тоже у Ельцина, и мы, юристы, должны быть ему благодарны, на мой взгляд, за Конституцию, не самую плохую, да? Но все-таки Путин созидает. Другой вопрос, куда эти деньги, которыми переполнены наши, в общем, резервы, куда их тратят, эти деньги. Поэтому мне кажется, что у России есть возможность для такого стремительного рывка. Воспользуется Россия за счет своих вот этих резервов для рывка или нет, мы будем с вами свидетелями этому. Но что касается, допустим, того, что Путин изначально вот был запрограммирован на это, я должен согласиться большей частью с Юрием Юрьевичем Болдыревым, который считает, что Путин, так получилось, что Путин изначально не был запрограммирован на позитив. Так случилось, это была, в общем-то, видимо, ошибка тех программистов, которые думали, что он будет продолжать эту линию. На самом деле, вот изначально Путин был запрограммирован на одно, а получилось другое, вот так скажем.
У нас на линии прямого эфира лидер Объединенной гражданской партии Беларуси и один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. Анатолий, вы уже слышали вопрос нашего слушателя и, очевидно, захотите на него ответить. Я лишь вас хочу спросить вот еще о чем. Что намерена предпринять белорусская оппозиция, чтобы изменить характер смены власти в своей стране, сделать его более демократичным? Пожалуйста.
В начале реплика к общей дискуссии. Властью невозможно насытиться. Это блюдо, которое всегда хочется, но которое никогда полностью не удовлетворяет жажду и аппетит. Что касается белорусской ситуации, то Лукашенко и власть – это сиамские близнецы. Причем Лукашенко в этом дуэте ведомый. Именно он подпитывается властью и... Другого сценария, как удерживать власть, у него нет. Свою стратегию он высказал в одном из телевизионных интервью, сказав, что я эту власть никому не отдам, я буду защищать ее даже, если останусь один, и буду защищать ее до последнего патрона. Поэтому в ближайшее время сценарий развития ситуации будет развиваться вокруг интриги. Лукашенко... и объединенные демократические силы как коллективный оппонент, или же в 2011 году возможен сценарий преемник, и сейчас уже есть некоторые признаки о том, что Лукашенко прорабатывает запасной вариант и готовит своего сына, подтверждением чего является назначение молодого человека помощником президента по национальной безопасности, что запрещено по белорусскому законодательству, и введение примерно год назад его в высший коллегиальный орган управления Совет Безопасности. Так что страну уже потихоньку приучают к новым усам младшего Лукашенко. А что касается вопроса радиослушателя, надо признать, что Путин, конечно же, еще не Лукашенко, а Лукашенко уже давно не Путин. Все-таки Лукашенко черно-белый, а у Путина есть много цветов, расцветок, окрасок. Ну и, конечно же, нельзя сравнивать потенциал и вес России и Беларуси. К счастью, у нас уже нет ядерного оружия, и у нас не закопана таблица Менделеева, чтобы к Лукашенко быть снисходительным в Европе, тем более, что сама Беларусь находится в самом центре, географическом центре Европы. А что будет делать оппозиция? У нас все предельно ясно. У нас есть общая стратегия, которая была принята на Конгрессе. У нас есть общий план подготовки к избирательной кампании, которая, возможно, состоится осенью 2008 года в так называемый парламент. Мы многое уже прошли. Если есть стратегия, есть общее видение, куда идти и какие инструменты использовать, то это тот позитив, который вызывает оптимизм.
Это было мнение лидера Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько. Теперь давайте от Беларуси вернемся к кавказским проблемам. Пришло сообщение на пейджер от Андрея. Почему нет ксенофобии к немцам, татарам, видимо, в России имеется в виду, а есть к кавказцам, евреям? Может быть, дело в их поведении? Как вы считаете, Александр, в чем же дело?
Сначала короткую реплику по поводу предыдущей дискуссии.
Пожалуйста.
Крайне коротко. Вот кто-то из говорящих до меня сказал об ошибке программистов в случае Путина, сравнивая Путина с Ельциным. Ошибка-то ошибка, и только мне кажется, что дело тут не в личностях. Мне кажется, что Ельцин был чрезвычайно логичен для России того периода, в который он был президентом России, периода разрушения Советского Союза и разрушения тех остатков предыдущего, которые оставались тогда. И Путин чрезвычайно логичен для нынешней России. России с высокими ценами на нефть и с периодом, ну вот то, что называется, собирания. Это не случайности. Это, как мне кажется, дело не только в личностях. Программисты не даром ошиблись. Программисты действовали в русле, мне кажется, что политической культуры, которая имеет динамику развития.
Александр, ну как же они могли предугадать цены на нефть?
Я не думаю, что предугадывались конкретно цены на нефть, но конкретно Россия нынешнего времени, она в значительной степени является результатом высоких цен на нефть. Если бы Путин существовал без высоких цен на нефть, это был бы другой Путин. Россия не могла бы себя вести таким образом, как она ведет себя сейчас. Это все огрубление, конечно, не только так, но оценивая роль личности в истории, мне кажется, что кроме роли личности есть еще и другие моменты, которые нельзя не учитывать. Повторюсь, Ельцин был... Попробуйте представить Путина в 91-м или Ельцина сейчас. Не очень получится. Периоды разные, этапы разные. Я бы возвратился к вашему вопросу. Если бы я его помнил, вы не могли бы мне, я извиняюсь, напомнить.
Почему в России нет ксенофобии к немцам, татарам, а есть к кавказцам и евреям? Может быть, дело в их поведении, спрашивает Андрей?
Делали в их поведении. Ну, в каком-то смысле может быть, потому что, предположим, евреи проживают в России достаточно длительное время, и те элементы антисемитизма, которые были, они сохранялись очень долго. Традиция эта ведет свое начало из 19 века, и сохраняется некоторая инерция. Евреи в России уменьшаются, а антисемитизм остается, хотя, на мой взгляд, он уменьшается тоже. Антигерманизм в России был, и если мы почитаем, Достоевский, все эти «Немец, перец, колбаса», все эти образы из русской литературы, в которых немец изображается неким роботом, да, не такой добрый, не такой широкий, как русский и так далее. Это было, но немцы оказались удалены из центра России, скажем так, они были удалены, выселены просто в Казахстан, потом уехали, немцы не очень актуальны. Кавказцы, по крайней мере, различные представители различных этносов, проживающих на кавказцев, в том массовом, ну вот так массово, как они сейчас представлены в крупных русских городах, это явление сравнительно новое, их не было так много. Общество столкнулось с чем-то новым для него. Это люди другой культуры, которые говорят по-другому, которые ходят по-другому, которые ведут себя по-другому, которые занимают определенные ниши социальные, которые не такие, какие они были у евреев, немцев, татар и так далее. И общество реагирует и на это тоже. В общем, то, что чужак плох, то, что быть не таким, как я, и быть плохим, это одно и то же. И это есть в культуре, чего тут отрицать. Другое дело, что с этим надо бороться. Надо пытаться объяснять, что существуют разные культуры, что существуют разные народы, существуют разные традиции и так далее, и так далее, и так далее. Должны быть передачи по телевизору, должна быть пропаганда, должны быть университеты, должны быть в школьных программах эти вещи продвигаться. Должен быть поставлен блок на то, чтобы политики оперировали этим понятиями. Мне в Армении можно смотреть российское телевидение, два канала, я их смотрю, и ну такого вообще невозможно себе представить даже в Армении, чтобы сообщали, что преступления совершили такие-то неопознанные лица кавказской национальности. Это все продуцирование ксенофобии. И если тут чеченская война свою роль сыграла, и так далее, и так далее. То есть вот это привносит в общество ощущение того, что раз человек не такой, как я, то он плох. К сожалению, это встречается очень много где, повторюсь, но с этим надо бороться. Если с этим не бороться, то ксенофобия будет входить в общество как нож в масло, и от этого будет плохо отнюдь не только представителям национальных меньшинств, из-за этого искажается и вообще культура, в том числе и политическая в населении.
Да, вы напомнили о страшной традиции, конечно, в России. Это такое резкое, такое очень, очень жесткое отношение к представителям других национальностей, и к тем же кавказцам, и немцам, и евреям. И я приведу только мнение многих экспертов о том, что вот это отношение, вот это понятие, которое многие называют ксенофобией, национализмом, и является одной из серьезных проблем для страны, причины ее, в общем-то, очень серьезных проблем. То, что никак, в общем-то, это огромная страна, богатая ресурсами, в эпоху богатых цен на углеводороды, никак не может, в общем-то, стать на цивилизованный путь своего существования. Ярослав, а что, то, что вы можете продолжить разговор?
Да, безусловно. Я считаю, что наш уважаемый политолог из Еревана, безусловно, прав. И позволю себе такое, может, некорректную, но шутку. Дело в том, что мне кажется, что степень различия или разности, степень разности, она отличается. Допустим, по сравнению с немцами и по сравнению с представителями других народов, о которых шла речь. Что касается периода Ельцина, то мне кажется, до 96-го года он был более-менее логичным, его, в общем-то, после 96-го года вот это и сами выборы, да, и само назначение, так скажем, преемника, на мой взгляд, нелогичным. Вот что я мог бы сказать по этому поводу.
Понятно. Скажите, пожалуйста, наш очередной вопрос Александру Искандаряну. Так все-таки, вот глядя из Еревана, вы можете подвести итог нашему разговору? Россия столкнется с проблемой третьего срока? Вот если очень коротко.
Вы знаете, мне очень трудно аргументировать. Это невозможно сделать коротко, но мне кажется, что нет. С другой стороны, мне кажется, что лучше от этого не будет. То есть тот президент, который будет избран, кто бы он ни был, вот именно в силу того, что я говорил раньше, вряд ли он будет человеком, который будет резко изменять Россию и вести ее по демократическому пути в светлое будущее. То есть Путин уйдет, но Путин останется, мне кажется так.
Это никак не повлияет на нынешнюю ситуацию, на нынешнюю политику России на Южном Кавказе?
Вы знаете, мне трудно сказать, вот тут мне трудно сказать, потому что нынешняя политика России на Южном Кавказе, она несет отпечаток на себе личности Путина. В частности, российско-грузинские взаимоотношения очень часто, когда мы смотрим отсюда из Еревана, и вот просто в данный момент, они выглядят в значительной степени иррациональными. Я смею делать предположение, что тут есть причины, которые заключаются в отношении лично господина Путина, лично господину Саакашвили. И тут изменится ли это, мы посмотрим, но в общем и целом тенденция к тому, что Южный Кавказ становится все дальше и дальше от России, Армении, Грузии, Азербайджан, она, я думаю, продолжится, это вряд ли может изменить какой-то конкретный человек.
Но все же Кавказ продолжает влиять на ситуацию в России по-прежнему. Спасибо большое. Это было мнение Александра Искандаряна из Еревана. А мы завершаем дискуссию на тему «Возможные последствия продления президентских полномочий в России». Наши эксперты высказались на этот счет, не навязывая, как мне показалось, своего мнения. Они дали, на мой взгляд, богатую пищу для размышления слушателям. Я лишь хотел обратить внимание на один из главных аргументов защитников позиции президента России Владимира Путина. Эти люди говорят, что Путин чтит Конституцию и не намерен ее нарушать, то есть не позволяет себе ее нарушать. А вот в этом, как мне кажется, кроется большая проблема. Вот когда президенту не будут позволять нарушать Конституцию общая ситуация в стране, оппозиционные партии, средства массовой информации, вот тогда, как мне представляется, можно будет иначе говорить о таком явлении, как российская демократия. В программе «Радио Свобода. Час прессы» принимали участие координатор социал-демократической партии «Громада Беларуси», член Союза писателей Москвы Илья Расулов, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана. К сожалению, не смог принять участие в нашей дискуссии Михаил Шевелев, зам главного редактора интернет-газеты «Избранная». Ну, не успел человек на эфир. А я должен сказать, что с текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте www.svobodanews.ru. Координатор программы Мария Стауни, продюсер Михаил Касторов, ее ведущий Олег Кусов прощается с вами и желает вам всего наилучшего. А примерно через минуту в нашем эфире информационная программа «Свобода в полдень». Это самая актуальная и оперативная информация. А именно, что вы слышите в этой программе? Ее главные темы. 70-я годовщина начала массовых сталинских расстрелов в Москве. 80-летие Святослава Федорова и российская столица как один из самых дорогих туристических городов мира. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Спасибо большое.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.